В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Газетные и журнальные публикации за апрель текущего года о жизни незрячих. Бессарабова Анна. «Мы незрячих собираем буквально по кусочкам». Публикация в «Новой газете» 1 апреля, страница 8. 1 апреля вынуждены прекратить работу Центра реабилитации слепых, их всего 3 на всю страну. Это все, что было у незрячих россиян. Больше нигде в стране нет специалистов, программ и практики такого уровня. О слепоте чиновников и дальновидности слепых корреспондент «Новой» Анна Бессарабова. На сообщение об отмене следующего заезда инвалидов в Волоколамский центр реабилитации слепых его директор Сергей Степанов и рядовая сотрудница, психолог Татьяна Шалагина, реагируют по-разному. Сергей Иванович уставшим голосом описывает ситуацию. Учреждение не финансируется. Соглашение с Минтрудом России, от которого зависит схема расчетов с коммунальщиками и поставщиками, не подписывается. Долг перед городскими организациями, электриками, газовиками и так далее вырос до 24 миллионов рублей. Коллектив 3 месяца работает без зарплаты. Принимать новую группу незрячих без денег, продуктов, бытовой химии для элементарной стирки и уборки мы не можем. Поэтому наше руководство, Всероссийское общество слепых, приняло решение о приостановке деятельности Центра реабилитации слепых и его филиалов в Бийске и Железногорске Курской области. Татьяна Шалагина, а ее незрячего психолога, инвалиды называют «душой центра», вспоминает события 17-18-летней давности и сравнивает их с нынешней ситуацией. Это не первый удар. В 1998 или 1999 году Минфин лишал нас финансирования, заявляя, что учреждения не относятся к жизненно важным объектам. В центре тогда находились ребята-солдатики, вернувшиеся из Чечни с тяжелыми ранениями. Они объединились, прорвались на прием Минобороны, взяли генералов за грудки, послали людей на войну, сделали слепыми, а теперь государство лишает их возможности восстановиться. Подключилось правительство, и проблему устранили. Но 9 месяцев мы просидели без денег. Сейчас рядом с нами не оказалось смелых мальчиков в форме, но помог интернет. Люди собирают подписи под петицией президенту. Звонят журналисты, надеясь, все уладится. Если центры и филиалы закроются, у слепых ничего не будет. Никакой реабилитации. Проблему для Волоколамска, Бийска, Железногорска и нескольких сотен тысяч незрячих россиян организовали федеральные чиновники. Их действия по отношению ко всем инвалидам в стране вызывают множество вопросов. Жизненно важные лекарства заменяются дешевыми аналогами. Ужесточен порядок прохождения медико-социальной экспертизы. Сокращаются расходы на ортопедическую обувь, коляски и памперсы. Регионы экономят на реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь взялись за слепых. 15 января 2016 года правительство Российской Федерации приняло постановление номер 5 о внесении изменений в правила предоставления субсидий на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций. Как объясняет директор Центра реабилитации слепых ВОЗ Сергей Степанов, согласно документу, центр имеет право тратить на коммунальные платежи, зарплату персонала и содержание инвалидов не более 50% выделенных средств. Как учить, реабилитировать, кормить инвалидов, платить за свет и воду из указанных 50%, спрашивает Степанов. Я не знаю, как. Главное, Минтруд России не заключает с ВОЗ соглашения. Раньше центр имел расчетный счет в Сбербанке, и все операции проводил через него, а по новому постановлению нас закрепили за казначейством Российской Федерации. Однако ни одна из организаций контрагентов «Горсвет», «Горгаз» с ним не работает. Кто меняет правила без предварительной подготовки? Людям не дали времени перестроиться и не выполнили свою часть обязанностей, комментирует правительственный экспромт президент Всероссийского общества слепых Александр Неумывакин. ВОЗ ничего не оставалось делать, как прервать работу центра и филиалов. А сейчас вот увидите, нас же, возникшие шумихи, и обвинят. Раз, два, три, и обчелся. Что вас больше шокирует? Поведение чиновников в ситуации с реабилитационными учреждениями или численность таких учреждений в стране? Их всего три. В год они способны принять не более 600 человек. В городах есть центры помощи незрячим, но в них нет тифлопедагогов, опытных психологов, полноценных программ обучения. В Волоколамск, Бийск, Железногорск слепые мечтают попасть годами, стоят в очереди от 2 до 4 лет, рассказывает екатеринбуржец Сергей Сырцов. Он и житель Красноярского края Вадим Пажельцев, авторы петиции в адрес главы государства и правительства Российской Федерации, размещенной на change.org. Под обращением в защиту центра подписались более 3000 человек. «Я встречал в Волоколамске людей, потерявших зрение в немалом возрасте. Став инвалидами, некоторые из них лишились работы, семьи, друзей. Психологи выводили их из депрессии, восстанавливали буквально по кусочкам. В центре есть незрячие специалисты, как никто другой понимающий, через какие этапы проходим», — объясняет Сергей Сырцов. «Я полностью перестал видеть 13 лет. Тростью научился пользоваться в 2014 году. Сложно ли это? Завяжите глаза, возьмите в руки трость и попробуйте пройти метр. Тяжело. И психологически слепые боятся, что окружающим будет заметен их недуг, и физически. Трость надо правильно держать, нужно точно двигаться, иначе соберешь все столбы и ямы. Тут особая техника, которой учат в центре». Андрей Дьячков из Воткинска благодарен центру реабилитации еще и потому, что поездка подарила ему жену. «Таня помогла мне добраться до Волоколамска. Мы уже много лет вместе», — признается Андрей. «В центре люди общаются, становятся друзьями, влюбляются. 24 часа в сутки на протяжении 2-5 месяцев незрячие не чувствуют себя одинокими. К сожалению, в статью нельзя втиснуть отзывы всех собеседников, жителей Псковской области, Удмуртии, Красноярского края. Каждый из них доказывает очевидное. Центр реабилитации слепых и его филиалы уникальны. И уникальные специалисты, тифлопедагоги, психологи, преподаватели, воспитатели, их примерно 300 человек на всю страну», уточняет незрячие. С чем останутся люди? Татьяна Шалагина полностью ослепла к 20 годам. Сегодня ей 64. Она психолог Волоколамского центра реабилитации. «Работаю здесь с 1981 года», — говорит Татьяна Савельевна. «Было столько историй и столько людей, военные после Афгана, раненые мальчики из Чечни. Никогда не забуду Геннадия Новикова. Он, кажется, живет в Кирове, подрывник. Потерял зрение, и на руках осталось всего 2 пальца, безымянный и мизинец на левый. Так он у нас научился читать по брайлю и дома капитально занялся огородничеством. Были мужчины, которые вслепую по винтику собирали машины, они же тут друг на друга влияли, подбадривали или, наоборот, стыдили. Хватит киснуть. А скольких людей наши женщины вытащили из петли, уберегли от суицида? С чем незрячие останутся, если закроют центр? Нас увещевают. Успокойтесь, никто учреждение не уничтожит. Деятельность приостанавливается, а не прекращается. Но в нашей стране временное почти всегда оказывается постоянным. Директор Бийского филиала Центра реабилитации слепых Анатолий Останин рассчитывает продержаться с 56 подчиненными до лета. Пока, вопреки решению ВОЗ, продолжаем принимать инвалидов с Урала, Камчатки, экономим на чем можем и рассылаем письма в Минтруд, правительство Российской Федерации, президенту, сообщает Останин. Если центры филиалы прикроют, кто будет вводить слепых в доступную среду, гарантированной государственной программой? Также сейчас экономит единственная в стране школа подготовки собак-поводырей для незрячих в Купавне. Мы не можем бастовать. Животным не объяснишь, что их нечем кормить из-за неразберихи с постановлениями Минтрудом и казначейством. И работу не приостановишь. Обучение животных – последовательный процесс, рассуждает руководитель школы Олег Исаенко. У нас в данный момент 90 собак и 57 человек в штате на зарплате. Минтруд на это отвечает абстрактным. Ведомство ведет работу по заключению соглашений с некоммерческими организациями о предоставлении субсидий из федерального бюджета. С января ведет. Как ведет, если сами НКО не участвуют в работе? И есть ли возможность ускорить процесс? На имя вице-премьера правительства Российской Федерации Ольги Голодец только что отправлен запрос, касающийся положения дел в центрах реабилитации слепых. «Просим вмешаться в ситуацию», – ставит многоточие в разговоре с корреспондентом «Новой», первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров. Надеемся, что ответ не заставит себя ждать. Вы прослушали статью Анны Бессарабовой. «Мы незрячих собираем буквально по кусочкам». Публикация в «Новой газете» 1 апреля текущего года на 8-й странице. Мария Кошкина. «В последние годы город меняется к лучшему». Газета «Московская правда», 7 апреля текущего года, страница 4. Рубрика «Испытано на себе». Мы ходим на работу и в магазин, бегаем на свидание, спешим в театр, прогуливаемся по парку и обожаем повторять известную фразу «Движение – это жизнь». А если нет возможности передвигаться самостоятельно или она весьма ограничена? Часто бывает, что человек, лишившись возможности передвигаться в результате врожденной либо приобретенной травмы, замыкается в четырех стенах, впадает в жестокую депрессию, будучи уверенным, что жизнь кончилось. Ежеминутно просить о помощи в самых простых вещах стыдно и проблематично. Что уж говорить о прогулках. Поверьте, это не дежурные слова, а лично выстраданная боль. Несколько лет тому назад я получил весьма серьезную травму, практически на год лишившую меня возможности передвигаться самостоятельно. Силы врачебные, небесные, семейные и дружеские помогли мне справиться с болезнью. Я нормально хожу и веду обычный образ жизни. Но тогда... Давно это было, но, вспоминая трудные дни, я могу сравнить, что изменилось в обществе за прошедшие годы, насколько город помогает инвалидам жить полноценной жизнью. У каждого человека, а люди с инвалидностью не исключение, есть потребности в общении, в саморазвитии, образовании, профессиональном росте, независимости, реализации своих талантов. Чтобы человек продолжал полноценно жить, очень важно помочь инвалиду найти себя в творчестве, спорте, учебе, общественной работе. Для того, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья было легче жить, был принят закон города Москвы от 26 октября 2005 года номер 55 о дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве с изменениями на 16 декабря 2015 года. Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением инвалидам и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности дополнительных мер социальной поддержки по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации, абилитации – обеспечению техническими средствами реабилитации, воспитанию и образованию, содействию их занятости. Цели закона – создание условий для восстановления способности инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Возможно полное удовлетворение потребностей указанных лиц в реабилитации или абилитации. Абилитация и реабилитация – это комплекс мер, направленных на адаптацию в обществе и преодоление патологических состояний, которые могут привести к потере трудоспособности. Про реабилитацию, особенно свою, расскажу подробно. Громоздкая конструкция под названием «инвалидная коляска» заняла половину коридора. Про передвижение по ней по квартире и речи не могло быть. Узкие коридоры не давали даже метра прокатиться, но самая большая проблема – выйти из дома. Преграды встают на пути у тех, кто решил покинуть стены квартиры. Лифта в доме нет. Пандусы тогда были редкостью, так что колясочный период восстановления у меня выпал. Для поездок к врачу нас с коляской выносили по отдельности. Сейчас распоряжением правительства Москвы от 4 июля 2013 года номер 436 в целях реализации мероприятий по приспособлению многоквартирных домов для доступа инвалидов определена возможность проводить работы по установке подъемных платформ для инвалидов управами районов за счет средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию. Всего в городе в подъездах жилых домов установлено более 2500 таких платформ. Работы по приспособлению жилого фонда и дворовых территорий, запланированные до 2020 года, активно продолжаются. Новые дома сдаются в эксплуатацию лишь после проверки полного соответствия всем техническим требованиям для удобства людей с ограниченными возможностями. В городе даже появились специально построенные дома с квартирами для инвалидов-колясочников. Последние годы город значительно меняется к лучшему, однако до сих пор человек с инвалидностью не может воспользоваться общественным транспортом без сопровождения. В ходе реализации государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы закуплены низкопольные автобусы, трамваи и троллейбусы, но коляску с инвалидом в салон нужно кому-то заносить, так как не всегда и не везде есть выдвижная платформа для коляски. Поэтому многие инвалиды, ограничивая себя во всем, стараются купить специальную машину, чтобы иметь возможность передвигаться по городу. Но и тут есть небольшой подвох. Места для парковок машин инвалидов часто занимают обычные автомобилисты. Хорошо, что в последнее время городские власти строго следят за соблюдением правил парковки на улицах, но во дворах тут все на совести жильцов. Пока инвалид с весьма маленькой пенсией копит на машину, он ездит на метро. Сейчас в метрополитене произошли перемены к лучшему. Продолжаются работы по приспособлению подземки к нуждам маломобильных граждан. На текущий момент 27 станций метрополитена оснащены лифтами, в том числе 6 станций монорельсовой транспортной системы, 39 станций оснащены тактильными ограничительными линиями, 174 станции оснащены системой звукового оповещения слепых о прибытии поезда. Адаптация метро – очень сложная задача, поскольку старые станции практически невозможно приспособить к нуждам инвалидов. В метро создана служба помощи маломобильным гражданам. Сегодня молодые помощники успешно работают на станциях, но поездка на метро инвалида-колясочника должна быть согласована заранее, за 3 часа, а лучше за несколько дней. Понятно, что сотрудников мало, но инвалиды, как и другие люди, не всегда могут распланировать жизнь до минуты. Для поездок по городу для инвалидов существует также социальное такси, осуществляющее индивидуальные и коллективные перевозки. Оплата в таких такси производится талонами, которыми пассажиров обеспечивается Российское общество инвалидов. Конечно, такое такси тоже нужно заказывать заранее, но эта служба работает безукоризненно. Машины оборудованы всем необходимым для удобной и комфортной поездки человека с проблемами здоровья. Теперь о культурном досуге и отдыхе. Все время, что я не могла ходить, доступным развлечением были книги, телевизор и интернет. Все в стенах родной квартиры. Последние годы организация культурного досуга для туриста-инвалида, хоть и не без проблем, но также продвинулась вперед. Развивается паратуризм. Люди с ограниченными физическими возможностями могут заказать для себя индивидуальные и групповые туры по Москве, Подмосковью, крупным городам России и даже за границу. В таких поездках предусмотрено все для комфортного отдыха туристов, нуждающихся в особых условиях. Транспорт, подбор оборудованных мест, размещение и питание, специально подготовленные гиды. Есть интернет-ресурс www.barrierofnet.org, на котором люди с ограниченными возможностями отмечают на карте места, куда беспроблемно может попасть человек на коляске. Сейчас в Москве более 80 ресторанов, 15 музеев, 20 храмов, 15 кинотеатров и почти 200 магазинов, полностью или частично приспособленных для инвалидов. Это очень и очень мало. Всего около 25% от всех столичных общественных объектов. Увы, многие объекты культуры расположены в старинных зданиях, которые физически не могут быть полностью переоборудованы под нужды инвалидов. Кто отлично заботится о людях с проблемами здоровья, так это центры социальной помощи столицы. Все их помещения отлично приспособлены под нужды инвалидов. И еще. Есть у каждого человека естественная потребность в туалете. Уличные туалеты в городе практически все непригодные для маломобильных людей из-за слишком узкого пространства и неудобного въезда. Как положительный пример, туалет на территории музея-заповедника Коломенское, хороший пандус, широкие двери, удобная кабинка со всеми необходимыми поручнями. В крупных торговых центрах, особенно на новостройках, туалеты для людей на колясках – тоже оборудовано хорошо. И между тем в городе еще много объектов, где пытались создать доступность, но или не смогли, или не захотели, или просто не подумали. Узкие двери, крутые и скользкие пандусы. Особенно страшно смотреть на старые здания некоторых районных поликлиник. Уж там-то должны знать о проблемах больных людей. Хотя мы сегодня говорим о приспособленности города к проблемам инвалидов-колясочников, не могу не упомянуть про инвалидов по зрению. У незрячего человека мир вокруг иной. Человек, ощупывая белой тростью дорогу, медленно идет по тротуару, прислушиваясь к звучащим светофорам. Хорошо, если они есть на пути. Большинство слепых вынуждены ходить только сопровождающими. Слабовидящие пытаются передвигаться сами, что очень сложно и опасно. Чтобы слепые и слабовидящие люди могли спокойно и уверенно чувствовать себя на улицах столицы, важно сделать город доступным и для таких людей. Для безопасности слабовидящих очень важны звуковые светофоры. Необходима контрастная желтая маркировка всех потенциально опасных препятствий на улицах и в зданиях. Желтый цвет наиболее заметен. Для тех, кто совсем не видит и пользуется особой тростью, важно, чтобы на тротуарах, дорогах, а также внутри общественных зданий была установлена специально объемная тактильная плитка, которая бы характером своего рисунка показывала, где дорога заканчивается или меняет направление. Предупреждала бы о препятствиях впереди. На скользких поверхностях должно быть специально противоскользящее покрытие. К сожалению, об этом неоднократно писали газеты, снимали сюжеты по телевидению и много говорили сами инвалиды. Тактильная плитка не везде уложена правильно, что может привести к травме человека. На станциях метро нет ограничений на краю платформы, отсутствуют надписи по Брайлю. Конечно, все понимают, что огромный город невозможно вмиг переделать под жизненно значимые требования инвалидов, но стремиться к этому надо. Если каждый сделает что-то полезное не только для себя, но и для того, кому значительно труднее, Москва станет примером города, действительно удобного для жизни. И еще, когда идете по улице, оглянитесь. Не нужна ли ваша помощь парню на инвалидной коляске, маме с малышом, незрячему дедушке с белой тросточкой? Не спешите мимо, подойдите, предложите помощь. Поверьте, вам это нетрудно, а инвалиду станет легче и приятнее жить на себе испытанном. Вы прослушали статью Марии Кошкиной «Последние годы. Город меняется к лучшему». Публикация в газете «Московская правда» 7 апреля текущего года на 4-й странице. Сергей Осипов. Абилитация плюс реабилитация. Газета «Московская правда», 7 апреля текущего года, страница 3, рубрика «Трудоустройство». В Москве трудоустройству инвалидов уделяется большое внимание. По медицинским показателям более 150 тысяч инвалидов могут работать, и в прошлом году из них было трудоустроено свыше 70%. Как отмечает председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Московской городской думы Михаил Антонцев, в столице продолжает развиваться законодательная база, посвященная данной сфере. Так, закон о социальной поддержке инвалидов был дополнен важным термином «абилитация», который предполагает формирование отсутствующих у инвалидов способностей к различным видам деятельности. Сначала немного сухой статистики. В Москве живут около 1 200 000 инвалидов. Из них около 14 500 слабовидящие и слепые. Более 6600 слабослышащие и глухие, 21 800 инвалиды по патологии опорно-двигательного аппарата, в том числе свыше 10 000 человек инвалиды-колясочники, более 7 300 инвалиды вследствие детского церебрального паралича. Москва – один из первых регионов России, который пошел по пути решения актуальных вопросов москвичей с ограничениями жизнедеятельности, разрабатывая и реализуя, начиная с 1998 года, комплексные целевые программы. На данный момент реализуется 8-я по счету государственная программа «Социальная поддержка жителей города Москвы» на 2012-2016 годы, направлена на повышение качества и уровня жизни москвичей. В столице проживает около 252 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Медико-социальные показания к трудоустройству установлены более чем 150 тысячам инвалидов. На начало 2015 года общая численность трудоустроенных инвалидов различных категорий составила около 105 тысяч человек, более 70% от имеющих медико-социальные показания к трудоустройству. В 2016 году планируется повысить численность трудоустроенных инвалидов до 83,9%. К концу 2016 года намечено создать для них не менее 12 500 рабочих мест. По итогам решений, принятых на заседаниях Координационного совета при мэрии Москвы, ведется активная работа по трудоустройству инвалидов в систему органов исполнительной власти города. Сегодня здесь трудится более 12 500 инвалидов. Из них только в системе социальной защиты населения более 1500. В профильном департаменте и подведомственных организациях проводится работа по созданию и сохранению рабочих мест для инвалидов, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам, а также по обеспечению занятости инвалидов на квотируемых рабочих местах. Ведется еженедельный мониторинг трудоустройства инвалидов и их персональный учет. Вы прослушали статью Сергея Осипова «Абилитация плюс реабилитация». Публикация в газете «Московская правда», 7 апреля, страница 3. Вы прослушали «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Газетные и журнальные публикации за апрель текущего года о жизни незрячих. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение обзора публикации слушайте в следующем выпуске.